В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб. Сегодня у нас 1 сентября, День знаний, и в связи с этим сердечно всех поздравляю. У кого кто-то пошел в школу, кто сам начал чему-то новому учиться. И вообще всех тех, у кого в душе сохранилась любознательность и желание что-то узнавать. Вот сегодня именно для вас наша передача, потому что у нас сегодня очень интересное издательство, которое называется «Пешком в историю». И наши гости в студии — это Александра Литвина, главный редактор издательства, и Екатерина Степаненко, ответственный редактор. Здравствуйте, Александра, Екатерина.
Здравствуйте. Добрый день.
Спасибо, что вы к нам пришли. Вот принесли целую кипу книг. Мы будем вам сегодня, друзья, показывать. Ну и само название вообще просто, я бы сказала, такое захватывающее вашего издательства. Когда увидела в интернете, думаю, как интересно, пешком в историю, да? Не на каком-то там корабле времени, не на чем-то, а вот пешком, на своих двоих просто. Что за идея вообще? Какая у вас концепция, как вы появились на свете?
Ну, мы появились уже, наверное, сколько, 5 лет назад?
7.
Я уже сбилась со счета. 7 лет назад. И мы появились как такое довольно нишевое издательство. Мы занимались детскими книжками по истории. Детскими книжками по истории для совершенно разных читателей. Для тех читателей, которые любят читать, для тех читателей, которые этого совершенно не любят, для тех, кто любит сказки, для тех, кто любит энциклопедии. В общем, это попытка увлечь ребенка историей. Вот так вот родилось наше издательство. Началось оно с 3 серий. Да, мы делаем книжки по истории вот, для разного типа читателей. Они совершенно разного жанра. Это могут быть энциклопедии, это могут быть сказки, это могут быть книжки, в которых можно делать что-то руками, рисовать, разгадывать загадки, головоломки. Вот. И объединяем их в серии. Серии они разбиваются по времени. У нас самые первые 3 серии были «Каменный век», Новгородская республика XII века, мы называем, ну, условная Древняя Русь на примере Новгорода, и Древний Крит. Угу. Вот. В каждой серии у нас есть энциклопедия, в каждой серии у нас есть сказка, художественный текст на исторической основе, и вот такие вот игровые книжки, или и игровые книжки, и карточные игры, и все это для того, чтобы разных совершенно детей увлечь историей.
А я читала у вас на сайте какую-то совершенно потрясающую историю, как дети играли в Древний мир, охотились на мамонта. Мамонтом был их спящий папа.
Да, это дети.
И вот эти дети создали это издательство.
Что да, это дети нашего директора Екатерины Каширской, и директора, и того, кто это все придумал.
Идейного вдохновителя.
Да, до сих пор нашего идейного вдохновителя. Это ее дети, тогда еще маленькие, сейчас им уже, наверное, по 10-12 лет.
Ага.
И вот история, реальная история из ее жизни, которая вдохновила ее на создание издательства. Сама Екатерина, она детский нейропсихолог, поэтому она знает, как сделать так, чтобы ребенок чем-то увлекся. Вот какими формами, в какую форму надо облечь информацию, чтобы она перестала быть для детей скучной?
Ну, вот это как раз и интересно, потому что сегодняшние дети, они очень отличаются от детей там 10 лет назад, 20 лет назад. И вот эти все гаджеты, вся эта погруженность в интернет-среду, она им мешает. Я вижу вот на детях в моей семье, да, что они, конечно, вот это рассосредоточенное внимание. Как вы ищете этот язык вообще? Как с ними говорить? Как их вот привлечь к таким вещам снова, к истории, к книжкам вообще?
Ну, это такой, да, разговор длиннющий, сложный, много раз на всяких разных круглых столах мы это обсуждаем, как сделать так, чтобы ребенок начал читать, чтобы он увлекся вот книгой как инструментом, но у нас простой подход. Дети любят играть, и по сути дела, какой бы ни был ребенок сейчас или 10 лет назад, он все равно любит играть и примерно в одно и то же. Его можно увлечь любой игрой. И, конечно, если с умом подойти к игре, если сделать игру познавательной, в меру познавательной, не надо ее перегружать, с этого начнется интерес. Интерес, а интерес дальше толкает к новым открытиям. Хочется узнавать еще больше ты узнал про мумию, хочется узнать про пирамиду, ты узнал про пирамиду, хочется узнать про фараона, ну и так далее. Вот так вот одно цепляется за другое.
Конечно. С другой стороны, родители сейчас тоже очень отвлечены, да, самыми разными вещами и теми же гаджетами. И большая ценность в книге то, что, или в игре, то, что вам позволяет быть семьей, да. Ни книга, ни игра – это не какая-то такая вещь, как вот телевизор или тот же планшет, который можно включить, и вот ребенок сам как-то
сидит с ним и не мешает, да.
Общается и не мешает. Вот, как говорил мама дяди Федора, и из желудей человечков в углу собирает. Нет, книга – это для того, чтобы поговорить с ребенком, чтобы обсудить, чтобы у детей и родителей была возможность провести не просто время вместе, да, чтобы это было вот время, например, такого качества, на какую-то тему, которая интересна родителям или ребенку. Сейчас говорят, как вот приучить ребенка к чтению? Мне кажется, что если родители интересуются чтением, обсуждают прочитанное, если ребенок видит родителей с книг, ну, это такие какие-то очень банальные вещи, но
базовые
это работает.
При этом, да.
Если родители обсуждают прочитанное, если родители интересуются вообще каким-то получением новых знаний и ребенка тоже подталкивают в этом направлении, то, конечно, у него будет, будет желание читать. Другое дело, что есть разные способы получить какую-то информацию. Да? Сейчас чтение именно как навык, оно не ограничено книжной страницей, как в нашем детстве. Да? Можно там почитать книжку, а можно поискать для детей постарше, особенно для подростков, информацию в интернете. А можно, например, посмотреть какие-то учебные фильмы на интересующую тебя тему, да, которые тебе скажут больше, может быть, чем 1000 слов. Там зависит от того, чем ребенок интересуется. Если он интересуется животными, да, можно его и в зоопарк сводить, и посмотреть с ним вместе какие-то передачи, там, условно говоря, канала Discovery, и почитать книжку о том, как устроены эти животные, или как устроена их жизнь, познакомить его с настоящими биологами, потому что сейчас много всяких таких вот лекций популярных и открытых, да, в формате edutainment. Вот, или записать его в кружок. То есть одну и ту же информацию мы можем ребенку дать совершенно разными способами. И, конечно, когда мы говорим о том, что важно сохранить именно чтение как активность такую, то чаще всего речь идет все-таки не о научно-популярных книгах, да, а чаще всего речь идет о книгах художественных. Когда мы хотим ребенку с помощью книги, в данном случае книга для нас как бы только инструмент, передать какую-то какие-то культурные традиции, научить его эмпатии, ценности, сочувствию, поговорить с ним о каких-то этических ценностях. Это тоже на самом деле не обязательно сделать именно через книгу. Вот к нам приезжал норвежский писатель, автор Простодурсена, великолепной совершенно книги, переведенной Ольгой Дробот, его зовут Руне Белсвик. Его спросили, вот, а какие книжки вы читали вашим детям? Он уже такой пожилой дедушка, он стал рассказывать, что он читал своим детям, ну, мы, в общем, тоже все эти книжки знаем уже, да, там, Астрид Лингрен, Туве Янсен и так далее. А вот когда вы были маленькие, что вам родители читали? Он говорит, а я жил на хуторе, мне ничего не читали, мне рассказывали всякие сказки, истории. То есть вот эту же функцию, как бы не стоит надеяться на то, что книга каким-то образом заменит ребенку живое общение с родителями.
Ну да, то есть все должно строиться вокруг живого,
да,
общения.
Тут, тут очень много разных аспектов чтения, да, когда мы говорим, вот давайте как-нибудь заставим ребенка полюбить книгу, мы его заставим.
И он будет сидеть в углу и не мешать нам.
Да, вот тут нужно как бы нашу цель обозначить, и дальше мы уже можем двигаться вместе с книгой, вместе еще с чем-то, как у нас получается.
Ну, давайте все-таки мы сегодня книги представляем, и они действительно занимают большое место сегодня в нашей жизни. Давайте о ваших сериях. Вот я даже не знаю, как. Давайте вы будете рассказывать, а я буду, может быть, показывать тем, кто смотрит нашу видеотрансляцию. Дорогие слушатели, напоминаю, что у нас есть видеотрансляция. И книжечки передо мной. Я сейчас буду их по мере рассказа вам показывать обложки, очень красочные, очень интересные.
Ну вот мы в качестве иллюстрации серий, вот я говорила, что вот у нас есть исторические серии, каждая серия посвящена какому-то периоду. Каменному веку, Древнему Новгороду, Древнему Криту, Древнему Риму, Египту, Петровской эпохи, Отечественной войне 12 года. И последняя серия, которая у нас вышла, это довольно спорная, сложная, естественно, для детей постарше, она называется «Россия в 1917 году». Это как раз то, о чем говорила Саша. Это попытка с ребенком говорить на сложные темы, говорить по-разному, обсуждать, вспоминать историю своей семьи. Это в нашем... На наш взгляд, это совершенно необходимо. Мы ее принесли исключительно как иллюстрацию серии, как последние книги, которые мы издали. Да. Вот вы держите слушатели. В руках книжку с заданиями. Вот она называется «Фотографии с 1917 года».
Угу. Как она ни странно, для читателей помладше.
Да, это попытка говорить со школьниками 70 лет о такой сложной теме. Вторая книжка, которую вы держите в руках, «Прогулки по революционной Москве». Это действительно путеводитель по тем местам в Москве, где происходили сложные, драматические, трагические, разные события 905-917 годов.
Вот у меня такой это вопрос. Для семейного путешествия.
Для семейного. Книжка. Но вот вы скорее говорите как бы просто о каких-то фактах. Я вот смотрю, много уделяете историю как бы, ну, быта, что ли. Да,
да? Совершенно верно.
А вот саму оценку событий вы не даете?
Мы стараемся не давать оценку событий, мы стараемся дать это на откуп родителям, вот потому вот. Что мы не знаем и не можем знать индивидуальные истории каждой семьи, каждый личный опыт родителя, и не можем навязывать ему какое-то определенное восприятие. Но есть объективные факты, например, там Первая мировая война, довольно трагическая в нашей истории. Есть объективные факты, которые мы указываем по порядку и которые, возможно, как-то сформируют, если этого мнения еще не было про эти события, как-то помогут его сформировать. Но мы очень много внимания в каждой серии, в этой тоже, уделяем именно бытовому аспекту. Где бы ты учился накануне?
Я вот заметила, да.
Кто бы были твои родители?
То есть, если бы я и мои родители попали в ту среду,
именно
вот кем бы мы были, что бы мы
именно это позволяет детям любить наши книги, потому что ты можешь не хотеть читать, какой фараон за каким правилом, или там какая была там, какие должности были в республиканском Риме. Но ты обязательно захочешь прочитать, какая бы у тебя была школа, и какие бы книжки ты читал, а в какие бы игры ты играл, а чем бы ты обедал, и чем бы ты развлекался. Потому что это близко ребенку. Это то, что он делает каждый день, и ему хочется знать, как жили его сверстники 100, 200, 700, 1000 лет назад.
Да, с другой стороны, тут есть несколько книг, да, в этой серии с чуть-чуть разным подходом. Вот, например, «Путеводитель по Москве» написали Наталья и Василий Волковы, и они предпослали книжке предисловие, в котором они говорят о том, что они, как бы какая их точка зрения на революционные события, да, что любая революция, а также, а в данном случае последующая за ней гражданская война, это трагедия, это как для отдельного человека, который попадает в эти жернова истории, у которого линия вот этого водораздела может проходить внутри его семьи даже, так и для целой страны. Это один подход. Другой подход – это детские авторы ряда краеведческих книг, которые вышли в издательство, например, «Настя и Никита», и вот для нас они сделали, авторы большой книги про метро, вот для нас они сделали такую книжку про Москву революционную.
Это которую вы показываете.
Совсем другая история. Конечно, когда они там описывают какие-то события, было бы даже странно в таком формате добавлять к этому какую-то оценку, и не очень понятно, какой эта оценка должна быть в каждом конкретном случае. То есть мне кажется, что у маленького читателя, а в данном случае это именно для семейного путешествия, то есть ребенок не сам ходит по городу, а с ним ходят родители. Вот, какая-то своя позиция вместе с родителями обязательно выработается, и она, может быть, тоже не будет однозначной. А другое дело, это для читателей постарше энциклопедия, написанная историком Павлом Рогозным.
Мы живем в 1917 году.
Да, мы живем в 1917 году. Да, это вот уже где-то на возраст 12+. Вот, это книга, в которой автор постарался тоже быть максимально нейтральным Надо сказать, что Павел Рогозный вообще историк церкви, поэтому вот, например, в отличие от нашей энциклопедии по Отечественной войне 12-го года, где мы довольно подробно пишем о разной и многоконфессиональной в соответствующей главе жизни России, тут он сосредоточился на судьбах именно Русской Православной Церкви в главе, которая этому посвящена. Вот. Но, несмотря на его личную, да, точку зрения и позицию, мы часто, обсуждая эту книгу с читателями, слышали самые разные мнения, что вот, ну, это вот очень консервативный явно автор. Нет, это вы где нашли автор таких левых убеждений?
Угу. То есть каждый, на самом деле, вычитывает, да, вот то, что ему близко, то, что созвучно его мнению, и это хорошо. Мы вообще за плюрализм мнений.
То есть вы как подаете импульс, даете платформу.
Именно это и есть основная задача нашего издателя. Мы даем импульс ребенку узнавать, мы даем импульс родителю думать, мы даем импульс семье обсуждать, играть, гуглить, все что угодно делать, чтобы вот развивать свое мышление, свой интерес, разные вещи.
Друзья, ну, напомню, что у нас в гостях сегодня гости из издательства «Пешком в историю» Александра Литвина, главный редактор, Екатерина Степаненко, ответственный редактор. Если у вас есть какие-то вопросы, есть какие-то комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, пишите. Сейчас я напомню координаты, и через минутку мы продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteus.ru.
Продолжаем наш разговор о книгах издательства «Пешком в историю». И у нас сегодня непосредственно главный редактор в гостях издательства Александра Литвина и ответственный редактор Екатерина Степаненко. И у меня вот такой к вам вопрос, дорогие гости. Я вот заметила, что у вас не просто книжки, а в этих книжках есть такие, ну, экскурсоводы, что ли, такие мышата замечательные, Тимка и Тинка. Вот, и вот мы даже прям вас их стащили, в анонсе их поставили, так они нам понравились.
Они, конечно, сопровождают самых младших читателей.
Не всех, да.
Да, не всех. Мне кажется, что читатели, да, 10+, уже как-то немножко...
Могут скептически отнестись к мышам, которые путешествуют во времени, но наших маленьких читателей действительно сопровождают Тимка и Тинка. Они сопровождают их в сказках наших художественных произведениях и сопровождают в игровых книжках. Угу. Причем, например, в игровых книжках для маленьких, то есть от 3 до 6 лет, именно они сопровождают. А в игровых книжках для тех, кто постарше, от 7 до 12, сопровождают уже совсем другие герои. Это доцент Бегемотов и профессор Носорогов. Они тоже как наши взрослые Тимка и Тинка. Да. Вот. У нас есть проводники, да, в мир прошлого, такие вымышленные, и всегда они встречаются со всякими разными интересными людьми. Я помню, профессор Носорогов встретился с Плинием Старшим у нас в Риме. Ну, в общем, у них очень интересная судьба,
интересная
такая
история,
необычная.
Да? Да. А вы сказали, вот игровые книжки, вот поясните, что это за жанр такой?
Ну вот если вы, поскольку мы с собой сегодня взяли только серию 17-й год, вот там есть книжка, называется «Фотографии с 1917 года». Вот, это пример нашей игровой книжки. Ага. Это книжка, которая, несмотря на то, что она... книжка историческая, рассказывает про эпоху, она со всякими заданиями, головоломками, наклейками, шарадами, ребусами, математическими задачками, иногда даже настольными играми внутри. Это вот попытка через игру постичь историю. Ты можешь просто читать книжку, а можешь решить ребус и узнать там что-нибудь по истории.
А я вот вижу, даже страничка чистая, это чтобы самому что-то написать.
Да, это вот там ты вырезаешь фотографии на ее обороте и наклеиваешь. Это просто оборот. А, например, вот эти вот трамвай, мишка, солдатик, это елочные игрушки. Ты можешь вырезать и вот такие действительно картонные, какими они были там 100 лет назад.
Можно так сказать, интерактивные книжки.
Абсолютно, абсолютно.
Замечательно. Итак, тогда идем дальше по вашим сериям. Вот передо мной еще лежит еще серия.
Это вне серийных, да.
Давайте, может быть, о них поговорим, потому что эта книжка вот с сегодняшнему дню относится самым непосредственным образом. «История в школ в России».
Да.
«Не хочу учиться».
Да, она такая юмористическая.
Я думаю, если дети слушают, некоторых родителей и бабушек смущают это название. То есть им кажется, что в книжке дети только должны хотеть учиться. Это должны быть только образцово-показательные дети с чистыми носами, которые никогда, никогда не ведут себя непослушно.
У которых, всегда едят манную кашу.
Да, всегда едят манную кашу, всегда встают вовремя. И вот такие дети, они, к сожалению, действительно существуют только в книжках. Потому что даже у самого любознательного и обязательного ребенка иногда возникает мысль о том, и возникала, конечно, во всю историю русской школы,
что я не хочу учиться.
Да, учиться он не хочет, а хочет, я не знаю, пойти съесть мороженое, поиграть в футбол с ребятами, вот, или чем-то еще заняться. Но, несмотря на это, уже столько лет мы тут начинаем с Петровской эпохи, с момента, когда государство предприняло такие масштабные попытки организовать образование, да, то есть не то, что до Петра у нас никаких школ не было, там есть введение, где, в котором рассказывается, как было дело устроено до этого, но вот когда государство решило, что ему обязательно нужны образованные люди, и какими должны быть эти образованные люди, чему именно их следует учить, это у нас такая общая история про новости и события, а на самом деле такие тенденции и цели образования есть по каждому столетию. Здесь дело доходит до конца 20 века и немножко заходит в будущее. Вот. А кроме того, по каждому столетию мы рассказываем, какие были типы школ, кто мог в них учиться, и про самые знаменитые школы, и про Царско-сельский лицей, конечно же, и про Смольный институт, и про воспитательный дом,
кадетские корпуса, про народное училище, про много-много всего.
Прям вся история образования в России, можно сказать,
да,
в картинках.
Это действительно так, в картинках и фактах, и действительно довольно серьезных фактах. Но вот я как Алиса в «Стране чудес», я в каждой книжке ищу мораль. Вот в этой книжке, и, возможно, это будет приятно слышать нашим слушателям, тоже есть не мораль. Вот когда мы ее читаем, мы начинаем понимать, что образование, школьное образование в частности, это не какой-то тяжкая необходимость, повинность. Это на самом деле огромный бонус, который приобретался веками, довольно тяжелым образом. Сначала далеко не все могли себе это позволить. Огромный пласт детей вообще никогда не ходил в школу, потому что они работали там с 5 лет в полях. И вот что образование на самом деле это то, что чем ты должен гордиться, что тебе вот дано, и что тебе может позволить выйти в люди, узнать что-то интересное, как-то проявить себя. Вот бонус, который, повторюсь, приобретался ценой довольно серьезных усилий. Государственных или личных там инициатив, каких угодно.
Да, ну я думаю, что это хорошая мысль вообще сформировать вот у ребенка, что это не просто, что вот на блюдечке золотой каемочки,
да,
а вот у кого-то этого не было.
Не было.
Ты счастливый, что у тебя есть это.
Ну, это всегда на детей действует
плохо.
Да, вот подобного рода.
Нет, это скорее такой для взрослых людей.
Да, это, конечно,
посыл.
Больше для взрослых. А ребенку просто будет интересно узнать, чему учились раньше.
Что, например, раньше наказывали в школе, да. И как наказывали. Что
а
там
как награждали.
В вегетарианские, екатерининские времена тебя могли там просто ужина лишить или там обеда. А могли, там было время, когда могли и выпороть, и там, не знаю, и все что угодно с тобой сделать. И это было довольно суровое время.
Интересно узнать, где учились известные люди.
Например, многие не знают, что, например, Чайковский учился в училище правоведения, а не в какой-нибудь там музыкальной...
Да, не в консерватории, потому что консерватории-то
еще не было. Да.
Да, и это касается не только его. То есть сразу видно, что вот, конечно, взрослым людям это гораздо понятнее, что... Если ты закончил кадетский корпус, то ты не обязательно станешь офицером, да, ты можешь стать, например, художником или поэтом, или еще кем-то, вот, то есть это совершенно не приговор. Вот, например, Кандинский учился на юридическом факультете, тоже здесь мы про это не пишем, но этот, и тут в сферу нашего внимания, поскольку раньше во многие учебные заведения принимали детей совсем небольшого возраста, например, в ту же художественную академию художеств принимали детей, сейчас это как бы мы сначала все-таки получаем среднее образование, уже потом идем учиться. Mm-hmm. Вот, а тогда часто это были дети среднего школьного возраста, как бы мы теперь сказали. Вот. Это все мы хотим рассказать. Кроме того, мы хотим показать разные подходы к образованию, которые были. Вот, например, мы довольно подробно пишем про эксперименты 20-х годов в советской школе, которые сейчас кажутся нам гораздо ближе и понятнее, да, потому что многие из этих методик снова вернулись в школу, чем это было, например, во времена нашего детства, когда считалось, ну, вот это вот действительно что-то, что совсем не пошло, не получилось, так учить нельзя, потому что так никто ничему никогда не научится, да. То есть ребенку часто кажется, что вот то, и взрослому тоже, то, как дело обстоит сейчас, это единственным возможным образом вообще оно обстоит и самым лучшим. Мне кажется, если родители будут знать и дети вместе с ними о разных альтернативах, вот, для них это тоже будет как-то интереснее. Когда они обсуждают, например, вопрос школьной формы и какая она вообще должна быть, каких-то школьных активностей, да, там, должен ли в школе быть театр, а экскурсии, а может ли в школе быть...
Даже форма.
Да, форма, и не только форма, например, школьный устав или ученический билет, который вот был в советской школе, да, и важный документ, который нужно в любой момент предъявить. Вот, ну, нужно ли это, насколько родители должны вмешиваться в образование? Вот, например, в екатерининские времена считалось, что чем меньше родители участвуют в воспитании и образовании ребенка, тем лучше.
Это поэтому, тоже интересный повод там просто поговорить.
Да, да. Вот как в Смольном институте девочки, да, зачем они должны были учиться на пансионе, то есть в полном отрыве от родителей, потому что родители могут ведь на них дурно повлиять.
Плохо повлиять.
Да, интересно, я думаю, что нынешним родителям это будет тоже интересно, и обсудить это с ребенком очень интересно.
А главное, что очень многие вещи, очень многие книги, которые мы с детства там читаем, ну, например, «Кондуит и Швамбрани», да, или «Два капитана».
Или вот, «Дорога уходит
да,
вдаль».
Или «Дорога уходит вдаль». Ведь она описывает реалии, которые совершенно иногда непонятны. Там, какой это кондуит? Что это? Ну, вот да. Все запишут тебя в кондуит. Вот в гимназии, в кондуите Швамбрани. Или, например, в «Двух капитанах» вот эта известная история, как он учится в школе, и они проходят утку. Проходят утку с разных сторон. Mm-hmm. Утка как... биологический объект, утка как географический объект, утка как там еще какой-то объект
сельского хозяйства.
Это вот, мы объясняем в книжке, да, что это вот и есть самый вот главный подход в школах 20-х годов, такой новаторский. Мы не будем учить физики, химии, там еще чему-то, а будем комплексно рассматривать предмет.
Практический подход.
Да, это
такой.
Очень интересные параллели можно провести.
Но я хочу сразу становится понятнее, да, конечно, это такое важное дополнение, потому что когда мы читаем эти книжки, где действия происходят там и в начале 20-го, и в 19 веке, то многое как бы ребенку действительно, если не пояснить, и родители не всегда это знают. Они тоже в гимназии, например, не учились, а уж в Смольном институте тем более.
Но я вот вообще хочу вернуться к этой мысли, она мне очень понравилась, про бонус. Вот у меня племянник 12-летний, я думаю, если с ним поговорить, на него это воздействует, потому что дети сейчас, вот как интересно, они амбициозны по-своему. Вот мы такими не были в 12 лет. А они хотят быть крутыми, хотят вот в будущем занять какую-то позицию. И я думаю, что даже если я на заметочку взяла, это не только для взрослых, это с ребенком хорошо об этом поговорить.
В принципе,
тоже,
с ребенком вообще хорошо говорить, и мы говорим с ним о том, что вот это равенство возможностей, которое предоставляет, ну, плюс-минус, который предоставляет нам сегодняшний день, совершенно не было таковым ни в какие прошлые времена. То есть ты в любом случае ты мог бы родиться в крестьянской семье, быть крепостным, крепостным крестьянином, а мог бы быть римским рабом, а мог бы быть там не рабом в Риме, но каким-то незнатным человеком, и все равно работать с самого раннего детства, и никаких возможностей у тебя бы не было. Ну, то есть вот это равенство возможностей, это, конечно, огромное преимущество. И возможно, что это на амбициозных детей
зависит,
будет влиять.
Конечно,
конечно,
ребенка.
Это зависит от характера.
Замечательно. Значит, что у нас здесь есть еще? Еще есть серия, вот я смотрю, тут про микробов что-то у нас лежит.
«Мир вокруг нас». Это
да,
большая
тайная
серия,
война
которая
микробов.
Пока
вот
состоит в основном из переводных книжек.
Да.
Вот, но мы надеемся, что в ней появятся и книжки современных отечественных авторов. Она посвящена естественным и точным наукам, истории науки в том числе. То есть мы историю вообще понимаем широко. История костюма, ведь это тоже история. История транспорта. У нас есть и такая книжка, которая называется «Метро на земле и под землей. История железной дороги в картинках». Это тоже история. История еды. Вот в серии «Мир вокруг нас», например, есть книжка «Вкусная история», которая...
Ну, кстати, что-то похожее делают издательства, другие тоже во взрослом, как бы они для взрослых
конечно.
Делают.
Ну, в общем, нам нужно показать, в том числе показать, помимо того, что история может быть разнообразна.
Я хочу отметить, что хорошо, что у вас для детей. Не в смысле, что и другие делают.
Нет, да, конечно.
Это такой большой тренд. Действительно, сейчас книжки в жанре нон-фикшн, ну, во всем мире и во взрослой, и в детской литературе набирают позиции. То есть такой литературы становится больше. И мне очень приятно, что ее становится больше именно у нас, потому что у нас был, во-первых, в 20 веке Россия была, можно сказать, в этом смысле в авангарде детской литературы. То есть вот все наработки советской литературы 20-х годов, книжки, которые не сказки, а которые рассказывают ребенку о том, как устроен мир вокруг него, тоненькие книжки, картинки, да, которые рассказывают, как устроен паровоз, а как добывают нефть, как делают шелк и так далее. Да, это было очень важное завоевание, которое во всех странах сразу как-то подхватили и дало толчок созданию подобного рода литературы. Ну и с другой стороны, книжки... то, что мы сейчас называем нон-фикшн, то есть познавательные книги для детей постарше, текстовые. То есть когда к написанию таких книг, да, Маршак, и, ну, в основном, как бы, да, это, тут мы, вся инициатива подобного рода издания, она ведь исходила, на самом деле, от очень небольшой группы энтузиастов, которые привлекали к этому самых... нетипичных авторов, то есть людей, которые знали хорошо ту или иную область, но, может быть, никогда даже не думали о том, чтобы написать книжку для детей.
Мы, кстати, тоже пользуемся таким методом.
Да. Сейчас, минуточку, про авторов еще поговорим. Я хотела уточнить, это о каком времени вы говорите, что Россия была...
20-е годы 20-го века. Да, время, когда создавались шедевры детской книги. И то, что касается иллюстрации, и то, что касается текста, да, вот столько имен, там, начиная от Лебедева и заканчивая, и все художники занимались вот детской книгой, то есть когда мы видим большие выставки о детской книге 20-х и 30-х годов, то совершенно невозможно себе представить в другой какой-нибудь стране того же времени, чтобы такой широкий спектр занимался детской книжной графикой.
Но
да?
Сейчас не так уже, да?
Сейчас совсем не так. Но и в Советском Союзе, надо сказать, что, например, в какие-нибудь 60-е, 70-е и 80-е годы тоже это было так. Вот, например, Илья Кабаков занимался детской книжной графикой. То есть детская книга всегда была таким...
приоритетным, таким важным направлением, да?
Пространством свободы и некоторого безумия и игры, в которую можно было уйти, когда тебя как бы вот...
Ну, политически прессуют, так скажем.
Когда ты недостаточно конформен, слишком авангарден. Вот, конечно, к сожалению, были эпохи, когда и тут как бы все зажимали как могли, да, то есть если сравнить там довоенного и послевоенного Лебедева, условно говоря, и других художников. Это совсем-совсем другое. Или довоенного и послевоенного Канашевича. Вот. Это, конечно, два разных художника.
Но мы сейчас немножко пошли уже в историю книги. Очень интересно, кстати, такой экскурс. Но вот к вопросу об авторах. Мы как раз уже затронули его. Где вы их ищете? Как вы с ними работаете? Я знаю, что вот местные русскоязычные авторы — это проблема для многих издательств.
Да, это правда. Но мы идем по нескольким разным путям, пробуем идти. Во-первых, у нас есть вот как у передовиков 20-х годов. Мы ищем человека, который... условно говоря, уже отличился в каком-нибудь взрослом нонфикшене, мы его прочитали и поняли, да, этот человек хорошо, интересно пишет, и пробуем, чтобы он написал что-то для детей. И, у нас таких людей, что? Ну вот у нас есть, например, книжка «Мы живем в Древнем Риме», в серии «Древний Рим», которую для нас написал Виктор Сонькин, лауреат премии «Просветитель», вообще совершенно...
Автор взрослой книжки, здесь был Рим. То есть, увидев эту книгу и...
И прочтя ее, мы поняли, что это действительно уникальное явление в культуре, и мы хотим, чтобы этот человек написал для нас... Мы будем просить его, чтобы он написал для нас детскую книжку. И получилось совершенно блестяще. Это попытка просто в яблочко.
А вот интересно, наверное, не только писатели, может быть, психологи, еще какие, каких вы специалистов привлекаете
вот когда
для создания книг?
Появляется человек вроде Виктора Сонькина, он как бы в себе совмещает много. Да, он прекрасно знает материал, при этом он прекрасно владеет вот популярным языком, чтобы этот материал донести до читателя. А бывают совершенно другие истории, когда у нас есть очень хороший историк, который прекрасно знает свой материал, но он, мы пробуем, у него не получается, или мы знаем, что он не популяризатор. И тогда мы совмещаем несколько людей. Мы берем один автор, который хорошо владеет русским языком, там у него хорошая речь, хорошая способность. И берем историка, который пишет для него основу. Угу. И таким образом получается тандем. Да,
такая, да.
Получается
это не тандем. Совсем, конечно, это не совсем литературная обработка, потому что у нас есть определенная концепция, например, тех книг, которые вот мы делаем как энциклопедии, например, да. То есть мы знаем, какие темы мы хотим осветить. Это, может, не совсем те темы, которые хотел бы осветить конкретно данный историк, да, потому что у нас большой всегда акцент на жизнь семьи, на повседневную жизнь, на жизнь ребенка, и мы хотим, чтобы написали прежде всего об этом. Вот чтобы обязательно писали, как одевались, как красились, если красились, да, какие были игрушки, как бы тебя лечили, если бы ты заболел. Вот это какие повседневные предметы, может быть, тебя бы окружали. Вот эту историю повседневности, она не всегда получает такое большое внимание у историков, которые занимаются той или иной эпохой. Это не всегда в предметах непосредственного интереса. Вот. То есть это такая вот маленькая история, да, частная. Это история живой жизни, а не вот там
но
формации классов, движения масс народа. Но без нее нету эпохи.
Живой истории
да,
нет.
Да, живая история, без нее не получится.
Без нее получается довольно скучный учебник. Да. Нам не нужен учебник. Нам нужен, чтобы дети полюбили эпоху, не знаю, привязались к каким-то героям, узнали что-то ужасно интересное или ужасно страшное, ну что-нибудь такое.
Да, поэтому тут, конечно, есть большая работа, с одной стороны, и автора, который должен тоже это все пересказать, и историка, и издательство, которое задает направление, часто вместе с историком или автором, или вне их создает концепцию книги, то есть о чем эта книга будет и какое в ней будет соотношение текста, иллюстрации, еще каких-то, может
будут
быть...
Будут ли там фотографии или одни рисунки художника? Ну, в общем, это все
будут
довольно важно.
Будут ли там какие-то элементы комикса, будут ли там какие-то элементы игры? Вот. Ну и, соответственно, у нас всегда есть психолог детский, который все это читает и, может быть, делает какие-то замечания. Как, нет,
то
вот
есть
это вот про это, про это
да,
нельзя
вот
писать для детей этого возраста, это слишком страшно. Или наоборот, да, вперед, ничего страшного, давайте... это тоже нужно знать, это дети поймут правильно. Это с одной стороны. То есть вот для наших книг, которые написаны отечественными авторами, обычно путь такой. С другой стороны, мы участвуем во всех книжных выставках зарубежных, в том числе в знаменитой Болонской книжной ярмарке, во Франкфуртской, и смотрим, какие книжки вышли у других издательств в других странах, которые нам кажутся интересными.
Ну, конечно, там можно заимствовать какой-то опыт.
Ну, вот, например,
вот
«Микробы» — это
переводная
книжка. Книжки. Вообще, книжки в серии «Мир вокруг нас», они в основном, да, по-моему, пока только
переводные.
Но у нас планируются и наши книжки, но пока переводные. А вот еще один совершеннейший успех наш, как вот Виктор Сонькин, это книжка Тамары Натанны Эдельман «Наша эра». Вот она у вас в стопке да, лежит смотрю. Последняя. Это книжка «История России в картах».
Ух ты.
То есть это такой новый формат, который придуман, конечно, не нами, который уже опробован во многих странах, да, когда карты используются для самых разных историй. Да? Это не только для географических. Вот, это может быть и описание мира, способ описания мира, самые разные. Да? Мы помним из школьного курса, что бывают там карты, на которых показаны моря и глубина моря и высота гор, а бывают карты, на которых показаны, где какие полезные ископаемые, какие животные.
Тоже тематические такие карты.
Там, где развита экономика. Вот в детскую книжку карты наконец пришли, и они дают возможность рассказать очень многое историку, там, где, может быть, опять же, слова не работают.
Да, вот да? Очень интересно. Смотрю, каждый раздел, каждая эпоха, да, сопровождает ее картой, на карте все отмечено.
Вот в данном, например, издании очень важно, что Тамара Натановна хотела рассказать о том, как российская история встроена в европейскую, да, и вообще, что происходит, и не только в европейскую, там, и в историю там, Китая, условно говоря, и других наших ближайших восточных соседей. То есть как это работает на более крупной перспективе. То есть мы отходим еще чуть-чуть назад и смотрим. И карты стали для нее такой возможностью. Да? То есть,
одновременно можно показать очень многое, что было в разных сферах, в разное время. Примерно в одно и то же, но все-таки в разное.
А это для какого возраста книга, вы считаете?
Это, на мой взгляд, это книга...
Где-то 10+. Можно читать ее... Все зависит от того, как именно вы читаете книгу, потому что есть много мам, которые вот к нам приходят и говорят, а вот мы там с ребенком уже читали такие-то книги, мы немножко удивляемся, а потом они рассказывают, как именно. Вот, и все становится сразу на свои места.
И
то есть можно же просто показать, например, здесь очень красивые иллюстрации, здесь не только карты,
Здесь
еще есть такие крупные иллюстрации.
Я вижу, красочные.
Вот, и рассказать истории, которые Тамара Натановна тут приводит, потому что у нее много героев. Это авторская книга, очень окрашенная авторским отношением. Да? Рассказать, кто такой Гагарин? Это можно уже и маленькому ребенку. Да?
То есть мама скорее пересказывает на основе картинок, пересказывает книжку. Да?
Ну, в общем-то, с маленькими детьми чтение любой книги, как правило,
конечно,
это пересказ. Потому что одну и ту же книжку ты читаешь уже 200 тысяч раз. Будь это там история зайчика, который пошел с папой в магазин, или еще какая-то, и ты уже придумаешь вокруг этого много чего.
Ну, конечно, эта книга не для дошкольников, но начинать ее вполне можно и с младшими школьниками, потому что наша история, история нашей страны, я думаю, что у многих других стран усложняется по мере углубления. Чем ближе к 20 веку, тем сложнее и драматичнее. Когда мы читаем там про 10 век, не знаю, про 12 век, это может быть тоже очень кроваво и драматично, но это было так давно, что это все-таки окрашено для нас элементами сказки, там, былины. И эти главы вполне можно читать и с младшими школьниками. Они не вызывают дополнительных вопросов. Конечно, чем дальше, чем ближе к 20 веку, тем взрослее должен становиться ребенок для того, чтобы это
всё. У меня здесь есть несколько вопросов. А слушатели, они вообще все, я бы сказала, вот сейчас еще одно посмотрю, одинаковое. О, есть вот не одинаковые. Значит так, несколько вопросов о том, где увидеть ваши книги, чтобы выбрать что-то для себя.
На нашем сайте www.peshkombooks.ru все книги можно посмотреть, полистать. Это наш основной, наше основное сосредоточение книг. Можно в Яндексе, в поисковой системе «Пешком в историю» вбить. Первая ссылка на наш сайт.
Да, так что это есть прекрасный сайт, я тоже на него вот заходила. Это не проблема.
В принципе, можно и в любой книжный магазин большой московский, например, зайти. Там есть
может быть, там
книжки.
Будет не весь ассортимент.
Может быть, не весь ассортимент, но они есть. Или на «Лабиринте», вот что мне нравится в интернет-магазине «Лабиринт», и на нашем сайте, это то, что книжку можно полистать. И в «Лабиринте» еще приятно то, что можно почитать какие-то отзывы, или люди, которые уже купили книжку, они ее фотографируют, и можно увидеть больше страниц, чем там стандартно предлагается там несколько разворотов, вы хотите еще. Вот, это часто помогает. Но вот я как покупатель, да, мы же не только делаем книжки, мы еще их сами покупаем и читаем.
Да.
Мне всегда вот с детскими книжками проще, конечно, понять, когда я беру ее в руки и перелистываю.
А в руки можно взять вас в издательстве, да?
Можно приехать в наш издательство.
Можно на самых разных книжных выставках. Я вот всем рекомендую книжные выставки, самые разные. ММКВЯ, это вот скоро будет уже...
Нонфикшн.
И всякие маленькие выставки, на которых нет такой толчи, может быть, меньше издательств, но зато вы можете поговорить. А обычно человек, который продает книги на таких выставках...
Прекрасно их знает,
он может вам рассказать, он может вам порекомендовать.
А что за маленькие выставки? Вот не скажете два слова?
Например, вот вот 2 числа, в эту субботу, будет одновременно несколько маленьких книжных событий. Например, будет ярмарка в Воронцовском парке. Вот кто живет в этом районе, им будет интересно. Или ярмарка в музее Москвы на Зубовском бульваре. Или ярмарка при Высшей школе экономики. Все это разные районы Москвы, и одновременно можно увидеть разные издательства одновременно в разных точках.
Это бесплатно. Там обязательно есть какие-нибудь развлечения для детей. Это не только книги, а много чего еще другого. Как правило, какие-то активности вот в дворе музея Москвы, это называется «Дети афиши». Там будет и круглый стол, посвященный детской книге. Там наверняка будет какая-то музыка, там будет какая-то еда и какая-то
Но
веселье.
Это с Днем города связано, приближающимся?
Вот второго события? Конкретно с Днем
города.
Это
Днем города. Вот я очень советую эти маленькие выставки, именно потому, что там у вас есть много времени на общение. Обращать внимание всегда рекомендую родителей в разных музеях, в разных культурных центрах, там, например, вот культурный центр ЗИЛ. Да, если вы куда-то ходите в какое-то такое место, то у них обязательно бывают какие-то книжные мероприятия, очень часто, в самых неожиданных местах, там, не знаю, во дворе дома Гоголя, это одно из любимых наших вообще мероприятий. Вот, и там есть возможность познакомиться с книгами.
А, кстати, ну уж раз мы пошли в эту сторону, вот информация, это где искать, на каких сайтах, где?
Ну, обычно, например, каждое издательство вывешивает анонсы, у себя в Фейсбуке. Всегда мы анонсируем, где мы конкретно участвуем.
Здесь есть такой вот вопрос, я не знаю, начинать, не начинать, поскольку у нас 3 минуты. Тут речь идет о теории Носовского и Фоменко. Вам это говорит что-то?
Да, нам это говорит, но мы не поклонники, не сторонники, если не сказать противники теории Носовского и Фоменко. Я думаю, что это теория альтернативной истории, которая нам не близка.
Все, это мы ответили просто слушателю. И я думаю, еще вот у нас остается буквально 2 минутки. Я еще хотела спросить насчет костюмов исторических. Там у вас на сайте так написано, что тоже какие-то...
Это было, когда вот мы начинали только.
Они еще, по-моему, есть.
Да. Но мы не продолжили это направление. У нас действительно есть первобытные костюмы и костюмы по серии «Древний Новгород». Но мы не продолжили... Это та же самая попытка играть с детьми в историю посредством костюма. Но, может быть, она не была такой коммерчески успешной, поэтому мы ее не продолжили.
Да, у нас есть еще были и будут разные мероприятия. То есть мы проводим с детьми не только мастер-классы по разным нашим книгам и встречи с авторами. Вот скоро приезжают, например, авторы вот этой книжки «Тайная война микробов», ее художник Стефан Кель и автор Флоранс Пино, и с ними тоже будут встречи. Это будет в Российской государственной детской библиотеке. А также у нас есть программы по разным эпохам. Вот сейчас мы временно приостановили их, но я надеюсь, что со следующего года мы снова начнем. То есть это такие интерактивные игровые программы, которые тоже позволяют ребенку немножечко эту эпоху попробовать на вкус. Вот. Стать ее участником.
Где это может все происходить?
Это все происходит, как правило, на каких-то площадках наших партнеров, музеев, библиотек.
То есть, в общем-то, на вашем сайте вот эта вся информация есть?
Да, на сайте, в Фейсбуке.
Я думаю, очень интересно, познавательно вот для родителей. Можно следить за вашим сайтом и вот куда-то прийти, где-то поучаствовать. Очень интересно. Ну что ж, спасибо. Остается минутка. Может быть, сегодня, в День знаний, вы что-то пожелаете нашим слушателям?
Не терять интерес к жизни, к разным ее сторонам, потому что жизнь — это очень-очень интересная штука. Не только история.
Спасибо вам, Александра.
Ой, сегодня многие дети пошли в школу, кто-то в детский сад, кто-то уже в институт. Вот. И 1 сентября, даже у тех, кто не первый год, не первый раз идет учиться, у них много надежд на то, что этот учебный год будет хорошим, интересным, успешным. Вот. Я желаю, чтобы это настроение... Этот энтузиазм, это чувство все-таки того, что учиться — это праздник, оно их посещало почаще, чтобы к концу года они совсем уже не выдыхались, а держались на плаву.
Спасибо. Друзья, у нас в гостях были сегодня Александра Литвина, главный редактор издательства «Пешком в истории», Екатерина Степаненко, ответственный редактор издательства. Вела передачу Мария Романова. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.